Столярка у Аркадия была на задах, под одной крышей с баней и погребом. И велика ли хода от нее до дома, а он вот как уплясался за день у верстака. Крыльца не мог одолеть без передыху. Шумно, как загнанный конь, отдуваясь, он вытер ладонью худое запотелое лицо, посмотрел за реку. Солнце садилось в ельник, но жара еще не спала, и картофельная трава в огороде как обвисла тряпьем после полудня, так и висела. Не предвещал никаких перемен на завтра и пес, развалившийся прямо на земле возле дома. Обычно, когда вечером он переступал порог кухни, на него с криком, с гамом вешались дочери, 4 кобылы сразу. Да еще мать иной раз в детство впадала. А сегодня ни одна с места не сдвинулась.
У вас что, собрание? Аль забастовка ныне?
На шутку никто не откликнулся. Почувствовав что-то неладное, Аркадий окинул взглядом дочерей. По всей кухне в разброс сидели. Поискал глазами старшую, Гелю.
А та и где? Не вижу. Я спрашиваю, Гелька, иди.
Ушла.
Куда ушла? Я ж, по-моему, ясно сказал. Никаких гулянок.
К отцу ушла.
Ладно. Тихо вы! Тихо! С воза упала. Кобыли легче.
Снял прокаленные за день ботинки. Затем начал было расстегивать широкий брезентовый пояс, к которому был прикреплен протез. 2 металлические шины, подпирающие больную ногу. И вдруг заорал на всю кухню, по горячей кирпичине голой спиной шаркнул.
Таина, зачем ты конишь печь-то? Крещение на улице?
Аркань, да хоть как, иди испить надо.
Исть пить, исть. А вы чё, расселись? Вам чё, делать нечего? Отец с работы пришел, а у них еще и стол не накрыт.
Сейчас, сейчас накроем. Не успеешь руки сполоснуть, девчонки. Давайте, давайте.
Че сама-то? Че сама-то? Их куда берегешь? Че сидят? Че за порядки новые в доме завели? Мать с утра до ночи убивается, они диван давят. Садитесь за стол. Ну, каковы за сегодняшний день трудовые успехи?
Ой, какие успехи-то? Та ушла, так мы с ума сошли.
А тебе чё с ума сходить? Мати ты ей родная, чтоб с ума сходить.
Мати не мати, даб ей первая забота была. Какая копейка в доме завелась, кому чего бы купить, так нет, стой, Гельки. Гелька у меня в девке выходит.
Вот и дура. Не теперь у людей сказано. Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит.
Папа, а ты бы съездил в горки-то?
Зачем? Чего я там не видал?
Так может, Гелька-то еще там? Не уехала?
Да вы что? За кого отца принимаете? Игрушка отец-то вам? Так вот сел в лодку, мотор завел и покатил? Не угодно ли вашей милости на прежнее место жительства?
Ну и что? А как мы без Гельки-то?
Как, как? А как она без вас, так и вы без ей.
Пап, ну съезди за Гелью.
Пап, так уж ты съездил, да? Ну ты подумай, как она...
Ну чё заголосили в три голоса? И даже не заголосили, а затрубили. Тихо, тихо вы! Хотел было сегодня вечером передышку сделать. Хотел было технику молодежи почитать. Свежий номер вечер привез из горок. И ноге больной покой требуется. Но разве доченьки об отце думают? Ну вас...
Вечер не принес свежести. Лодка у реки совсем обсохла. И надо бы дойти до реки и спихнуть ее на воду. Все не так гнить будет. Но он представил себе, какой сейчас зной скопился на песчаном, раскаленном за день берегу, и похромыкал в столярку. Стоять за верстаком у него уже не было сил. И он разобрался с сеткой, которую с весны сочинял из всякого старья и хлама.
Да, была. Была у меня сетка-то. И хорошая, капруная. Да прошлой осенью опростоволосился. Отобрал рыбнадзор. А новую схлопотать не удалось. Хотя, кому только я не писал в город, не удалось. Вот и приходится все лето мучиться. Потому как по нынешним временам без подмоги реки, кака жизнь. Хлеба, сахара... купить, а насчет прочего всего и не думай. Своими средствами добывай.
Работа по первости пошла ходка. Хорошо заходила в руках деревянная игла, а потом он вдруг увидел в ногах смятый бумажный рубль. Из кармана, должно быть, выпал, когда сигареты доставал.
И стоп, опять на уме Гелька.
Погоди-ка, а взяла ли она на автобус денег-то? Или гордость заела, без копейки из дома выскочила? И вообще, как все это могло случиться? Как могла наша семейная лодка на всем ходу развалиться? Не, себя я не хвалю. Псих. Под горячую руку могу наломать дров. А у нее-то, у Гельки-то где ум? Раз видит отец, распсиховался. Ай, какой я дьяволу ей отец. Отец-то у нее на черной лакированной легковухе по району разъезжат. А я ей кто? Да... А началось все началось с семейного наряда. Точно! После завтрака началось. Помню, я им четко и ясно сказал.
Ну, девоньки, позавтракали, теперь собирайтесь.
Тихо! Тихо, девоньки! Сегодня, как и вчера, все на пожню.
Все, но только не я.
Это почему же? А, шутит Гелька, хочет вас, Соней, встряхнуть этой перепалкой с отцом. Ежели вас с утра не растрясти, до полудня киснуть будете. А ну-ка, быстро собирайтесь. Вот ты-то, Геля, как раз впереди всех и пойдешь.
Нет, пап, я сегодня не пойду.
Как ты не пойдешь? С кем решила?
Я на день рождения к Ире Манухиной поеду.
Никаких днев рождения!
Но, пап, я же обещала.
А я медицине обещал, что у верстака каждый день стоять не буду, а вот стою, чтобы вам пить исть, что было.
Нет уж, Аркадий Васильевич, надо отпустить девку. Девка заслужила выходной, заслужила. С малу ломит, как не знам кто.
Поезжай, поезжай, девка, поезжай.
Не надо подсказывать папочке.
Папочка, он у нас хороший. Папочка и сам отпустит.
Вот не бывало дело. Я тебя сейчас отпущу. Получай.
Ой, батюшки, да что же это такое?
Папа, да ты это... Серьез?
А как ты думаешь? Меня трясет, колотит всего. А те шуточки...
Бей, бей, человече, бей! Чего там, дочерь не родная, не жалко? Кто заступится за сиротину? Бей!
Да не сиротина! Она! Молчи, молчи, Орефьевна! А ежели сиротина, может хоть сегодня проваливать? Есть у ей отец?
Сейчас Аркадий был уверен, что все дело именно в этих последних его словах. Не в ремне, не. Ремень ерунда, боль прошла и все. А вот когда тебя по душе бьют, когда тебе такие слова кидают. Гордая девка, 15 лет за отца почитала, 15 лет думала, что я у себя дома, а чуть не так сказала и проваливай. Вон из моего дома.
Аркадия Лысохина в 14 лет выписали на лесозаготовки, а в 17 лет он уже был инвалидом. Простудился на осеннем сплаве и костный туберкулез правой ноги. Долго, годами кочевал он по всяким больницам и лечебницам. Два раза был под ножом, а когда предложили ему и в третий раз на операционный стол лечь, он сказал: «Хватит». И поехал умирать домой. И вот вскоре, после приезда в свою Лысоху, он и встретился с фельдшерицей Тоней. Сама пришла к нему без всякого вызова из соседней деревушки. И помнится, первое, что он увидел, когда она перевалила за порог, ее дырявые вдребезги разбитые сапожонки. А весенняя распутица была самый что ни на есть потоп. И он ей строго сказал:
«Да не ходи ты больше ко мне. Мне все равно крышка. А ты в этих чоботах без ног останешься, как я».
И еще он пожалел ее, потому что она была с брюхом. Шлепнется по дороге — что будет? Криком кричать — ни до кого не докричаться. Однако через 3 дня Тоня опять пришла. И опять в этих самых коллегах-сапожонках. И тут уж он просто заорал на нее.
«Да ты совсем сдурела, баба! Как тебя мужик-то отпускает в такую погоду?»
«Нету. Нету у меня мужика».
«Понятно. Так сказать, не втерпешь стало, досрочно отоварилась.
Тоня расплакалась. Кто бы на ее месте не расплакался. Ну вот какой характер у человека. В один миг все шлюзы перекрыла и так ему больную ногу обработала, да промыла, что он ту же ночь спал без снотворного. Впервые за много-много недель. А завтра проснулся, солнце во все окна барабанит, журавли на озимях за деревней трубят, с закрытыми окошками слышно. И мать вошла с улицы, так и хлынула весна в ихнюю берлогу.
Да хватит лежать-то, вылезай. Вылезай на крыльцо, сынок, подыши еще напоследок вольным воздухом, да полюбуйся на земную-то красу.
Вылез? На все предписания, на все запреты медицины плюнул? Самого Евгения Федоровича по боку, а Евгений Федорович Калистратов, бог, в областной больнице. И мало того, что вылез, рубаху еще с себя стащил. Пущай кости погреются на весеннем солнышке. Мать увидела, заругалась, запричитала.
С ума парень сошел.
Мать, помирать, так помирать с музыкой.
Тоня ходила к нему целый месяц. И Аркадий целый месяц блаженствовал. Стихли боли в ноге, аппетит появился, а потом настал день, и на ноги встал. Первый большой выход, конечно, в Радово, к ней, своей спасительнице. Нашло, накатило, сдохнуть, а самому доползти до Радова. Тоня услыхала гром в дверях. Не совладал с костылями. Перепугалась насмерть.
Ой, сумасшедший человек.
Сумасшедшие-то мировые рекорды не ставят. А я сегодня 2 километра за 5 часов пробежал.
Так это вы пешком?
Пешком. Говорю, рекорд скорости поставил.
Да вам же категорически нельзя.
Ну, раз мне ходить нельзя, переезжай ты ко мне.
Я?
А чё?
Я что-то вас не понимаю.
А чё понимать-то? Человек ей руку и сердце предлагает, а она не понимает.
Вам ничего худого не сделала, а вы так издеваетесь надо мной.
Да я не издеваюсь. С чего взяла, что издеваюсь?
Вы же видите, какая я.
Вижу. Ну и что? Имею в виду, родишь ребенка, растить вместе будем.
Разговоров в этом духе было немало. Тоня заладила на беременных не жениться. А когда он, наконец, допек ее, опять мать родная взбунтовалась. И сколько ей не доказывал Аркадий, что ежели бы не Тоня, так, может, его и в живых-то сейчас не было. Укатила мать от срама к дочери. А срама действительно было немало. Потому что часто ли такое бывает?
чтобы невеста рассыпалась в первую брачную ночь. А у Тони роды начались, как только переступила порог дома жениха. Падчерицу свою Аркадий разглядел чуть ли не в день похорон жены. То есть видеть-то он ее видел и раньше. Куда от нее денешься? За стол садишься, глаза мозолит. И из-за стола вылезешь, глаза мозолит. Да только внимания-то он на нее никакого не обращал. Как, впрочем, не обращал никакого внимания и на родных дочерей. Тоня после первых родов передохнула 3 годика, а потом, как начала выстреливать каждый год по девке, она от родов и умерла. Дай бог силенок до ума, чтобы всех напоить, накормить да одеть. Где уж тут было думать, кто у тебя и как растет. Смерть жены открыла Аркадию глаза на падчерицу. Ночью, в день похорон, проснулся он от головной боли. На поминках стаканами давил горе. И вдруг в углу у печки услыхал плач. Он встал, осветился спичкой. Малые, то есть родные дочери, спали, хоть из пушки пали, не проснуться, а плакала, заглатывая слезы, Гелька.
Кто это? Ты чего не спишь?
В детдом не хочу.
В какой детдом? Не моя? Кто это тебе сказал, что не моя?
Орефьевна.
Ну, я ей старой дури ноги узлом завяжу. Ты мамина, так? А мама-то чья была? Так соображай, чья ты? Тихо, тихо. Тихо, не плачь. Не плачь. Ну-ка, пойдем ко мне. А то я тоже не могу заснуть. Мне ведь, девка, не меньше твоего. Маму жалко. А что сделаешь? Надо жить. Вас у меня 4, а большая-то ты одна. Понимаешь? Да ты не бойся меня, прижмись. К матери-то ведь жалость. Вот, вот так. Спи, спи. Сколько не убивайся, а матери не воротишь. Нам с тобой жить надо. Девок-то малых, сестер-то твоих, кто будет поднимать, воспитывать?
И тут он почувствовал, как маленькое худенькое тельце под его ладонью с облегчением начало распрямляться. И они оба заснули. А на завтра утром встал он, встала и она. Он встал, чтобы какой-никакой завтрак, еду сообразить. Ведь вот-вот раздастся «Папа, есть хочу!» Как воронята голодные в гнезде крик подымут. А она-то чё встала? Ей-то что не спится? А она встала, чтобы ему помогать.
И помогала? Ох, как помогала! Я со своей клешней туберкулезной. Куда? А ведь надо воды с улицы занести, девок на горшок посадить, на огороде луку нащипать, в лавку за хлебом сбегать, овец из хлева выпустить, посуду прибрать. Все делала. И как быстро делала. Только что крутилась, вертелась возле тебя, шелестела голыми ножонками. Летом не заставишь надеть что-либо на ноги. Босиком быстрее, папа. Смотришь? Строчит уже по дороге, за молоком побежала. Как трясогузочка перебирает своими палочками. И вот прошел какой-то год-два, за хозяйку стала. Даже кассу семейную незаметно для себя передал. Валяй, девка, рассчитывай, что и когда купить. А мое дело пятаки зашибать.
Утром Аркадий не встал к чаю. Сказался больным. Да у него и взаправду разболелась нога. Но когда в доме все стихло, заставил себя подняться. Нельзя ему разлеживать. Позавчера из горок нарочно приехал Афанасий Фифилов. Бригадир по животноводству. Давай, мол, рамы скорее для нового коровника, осень на носу. И пополоскав горло теплым чаем, никакая еда не лезла, Аркадий вышел на улицу. Все так же пекло. Все тот же зной. У хлева в тени лежат овцы, совершенно обалдевшие от жары. Телушка воет во дворе, тоже измаялась от духоты. За рекой конюк плачет, молит Бога, дай воды. А Бог поди с Петрова дня гуляет, некогда краны небесные открыть. Аркадий по привычке направился было в столярку и раздумал.
А черт, Рефьевна который день уж просит пол в избе перебрать. Вредная старуха. Это она настропалила девку против меня. Она запричитала. Сиротинушка разнесчастная. Да и вообще, у Арефьевны всегда я во всем виноват. А с другой стороны, как не помочь старухе, когда она всю жизнь выручает. Да и патриотка. Все укатили из Лысохи. И ее звали. Племянник звал. Племянница. Нет, говорит. Помирать буду, а не поеду. И вот живем, маемся. Два дурака на кладбище. А как иначе назовешь нынешнюю Лысоху? Я калека. Да она старуха. Пойду к ней.
Рефьевна! Ну? Чё у тебя с полом-то? Рефьевна! Где ты? Пляшешь тут? Одна, что ли?
Ладно, не зубань к лешакам, а делай, раз пришел.
Вот так. Такая вот ты соседушка. Считай за счастье,
что тебе в ейном старье разрешают поковыряться. Ехала бы ты лучше к племешу, чем в этом-то мышовнике жить.
О, что это я из дома-то из своего поеду? Я ведь не Гелька, меня из дома не выгонишь.
Да ты рехнулась? Когда это я Гельку-то из дому гнал?
Кабы не гнал, так не бежала бы девка без оглядки. Зверь ты, изверг. Девку никогда не жалел.
Вот, завсегда ты так, завсегда на моих нервах играешь. Не жалел. А ты помнишь, как о третьем годе сюда отец ейный приезжал? Помнишь?
Шумилов нагрянул среди бела дня. В черной лакированной машине, нарочно за рекой, на самое видное место поставил и сам разодет, как на свадьбу, в галстуке, в шляпе, духами надушен. А Аркадий тоже надушен духами, только коровьими. Как раз в то время в хлеву навоз отметал, тогда еще корова у него была. Небритый, пиджачонка замусоленная, заплат на заплате. Шумилова он до этого не видал. И то не бывало, никогда не терзал расспросами. Крестовина на прошлом. А тут глянул, всю кухню собой загородил и сразу понял. Такой, кому хочешь, голову задурит. Шумилов времени на разговоры не терял. Начал по-деловому, как у себя в конторе.
Ну вот, товарищ Лысохин, приехал за дочерью. Пора, думаю, ей начинать новый этап.
А это уж как у нас сама. У нас свобода.
Гель! Геля! Поди сюда.
Вот, Ангелина, отец за тобой приехал.
Да, дочка, пора тебе вернуться к родному отцу.
Нету у меня другого отца, кроме папы. Папу моего зовут Аркадий Васильевич Лысохин, и я его дочь.
Ну, это правильно, конечно, дочка. Аркадий Васильевич много для тебя сделал. Можно сказать, второй отец. Ну, понимаешь, какое дело?
Нечего мне понимать. У меня есть папа. Другого отца мне не надо.
Ну как? Вспомнила, Орефьевна?
А то как же.
Шумилов. Эдакий разодетый, раздушенный туз. Эдакий кедр под самый потолок.
И чё перед ним я? Да ещё, о, в этом парадном костюмчике от утюженном коровой.
А вот Гелька ни минуты, ни секунды не раздумывала. Мой папа. И баста. Никакого другого не хочу. Да, такая радость переполняла меня. Даже тот день, когда я сам на своих ногах приковылял к Тоне в Радово, кажется, даже в тот день я не был так счастлив, как тогда.
А Шумилов-то, привыкший всю жизнь подавать команды, поник,
красный от стыда стал.
И я, примиряющий, эдак сказал ему: ты уж извини, товарищ Шумилов, что так получилось. Может, поумнеет она, может, и к тебе
повернется лицом.
Помнишь ты это, Арефьевна?
Аль забыла?
Пока он возился с полом у Арефьевны и переругивался с нею, проявились льняные начесы, и у Аркадия по-крестьянски взыграло сердце. Вось натянет дождя. Но к радости сразу же прибавилась и тревога.
Догадается ли Фаинка сложить сено в сток? Фаина Неделька,
это та, глянула, зыркнула вверх и сразу все поняла. А Фаина в лесном поселке выросла. Откуда ей в крестьянской-то грамоте разбираться?
Аркадий вывел своего коня из сарая. Старый, много лет служивший велик, и покатил на пожню. Луга у них начинаются сразу за деревней, вверх по реке. Это значит, что ему, живущему в нижнем конце, надо проехать через всю деревню, а вернее сказать, через деревенское кладбище.
Была лысоха. Одно время даже колхозную контору имела. 35 домов своих, да 27 в соседнем Радове. Чем не колхоз? А в войну и после войны сколько мяса, сколько молока давало государству. А потом начали мудрить, начали укрупнять, да разукрупнять. Ну, люди и дай бог ноги. Кто в леспромхоз, кто в город, кто куда. А потом уж и совсем черт-те что неперспективной объявили. 400 годов перспективной была, 400 годов здравствовала. Да я сам это вычитал в одной книжонке, когда в больнице лежал. И вдруг команда: сматывай удочки, вытряхивайся из своего дома. Да, скот перегнали в горки, школу прикрыли, лавку прикрыли. Как жить? И вот тут я восстал. Я, самый худявый мужичонка в лысохе, ну, в смысле, здоровья, конечно, уперся ногами и руками, не брошу родную деревню, сдохну, а с места не сдвинусь. И первой опорой моей, первой помощницей в борьбе за родную лысоху была Гелька. К примеру, тот же ларек. Как жить без хлеба? Не будешь же каждый день ездить за 7 верст в горки. Ничего, папа, наши отцы-матери пекли, сами и мы печь будем.
И пекли?
Ну, а Фаина по этой части всем специалистам специалист.
А кино взять?
Ведь у всех этих районных прижимальщиков, которые лысох подвели под монастырь, какой главный козырь?
Культура.
Дескать, малым деревням культуры дать не можем. Кино, телек там и все такое. «Будет у нас, папа, кино», — сказала Гелька. «Добьемся».
И добилась.
Написала в район, написала в область. Разрешили пользоваться старыми кинокартинами. И Гелька еще 3 дня назад крутила Чапаева. Специально в школе выучила киношное дело. Крутила в клубе. Хотя, конечно, для нашей семьи, да для Арефьевны можно было не открывать клуб. Но разве Гелька согласилась бы такое важное мероприятие, это тоже ейное словечко, у себя в доме проводить?
Нет.
Нет, без Гельки мне не воевать за лысоху.
Фаин да девки раньше-то в сторону город поглядывали. Все кричали, надоело жить в глуши, надоело без людей, без электричества. А теперь, когда Гельки нет, с утра до ночи будут зудить. Папа, поедем в горки, папа, поедем в горки.
Да, Гелькой, Гелькой держался. И не только летом, но и зимой.
Зимой из горок на выходной прибежит, как солнце, как весна ворвется в избу. На всю неделю заряд. Да и летом, что за жизнь без Гельки? Кто съездит за газетами в горки? А Гелька взяла за правило ни дня без свежих газет. И вот дождь ли, ветер, устала, нет, хочется, не хочется, поехала. В лодку села, мотор завела, вперед за политикой.
Ничего не получается без Гельки. Трех дочерей нарожал. Три дочери родные по крови, по плоти. А разве они заменят Гельку? Кто из них хоть раз по-настоящему согрел отцовское сердце? Что такое? Музыка? В нашем доме?
Девки на всю катушку приемник врубили. Этим все равно. У этих душа ни о чем не болит. Было б только весело.
Закипая от злости, Аркадий начал заталкивать велосипед в угол между крыльцом и стеной кухни. Не хотелось тащиться в сарай. И вдруг ему почудилось, что в незанавешенном окошке мелькнуло Гелькино лицо. Какое-то время он стоял с закрытыми глазами. Сердце подкатило к самому горлу. Не дыхнуть. Затем выпустил из рук все еще теплое железо руля и пошел к окошку. Кухня ходила ходуном от музыки, от скачущих, обезумевших от радости девок. Фаина и Арефьевна тоже не аллилуйю пели. Но он в эти минуты видел только одну ее. Гельку. Гелька улыбалась. Улыбалась мачехе и Арефьевне. Улыбалась тормошившим ее сестрам. Но черный-то глаз ее настороженно, по птичьи скошенный к входной двери не улыбался. Меня ждет, догадался Аркадий.
Боже мой! Боже мой! Какой же я все-таки остолоп! Гелька не вернется. Гелька уехала насовсем. Да как же я мог так худо подумать о девке Гельку, самого близкого человека, не знал. Да что же я вообще-то знаю, понимаю?
Наконец он встал. Выбрался из своего укрытия, поднялся на крыльцо и опять задумался. Задумался над тем, как войти в свой собственный дом.